Запрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. По WhatsApp-у плюс 7-968-766-3311. Допрашиваем мы сегодня депутата Государственной Думы Дениса Борисовича Кравченко. Но он не всегда был депутатом. Были у него занятия, на мой вкус, намного интереснее. И начнем, естественно, с вопроса о том, что это были за занятия.
Добрый вечер, уважаемый Анатолий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, действительно, я до избрания работал очень... У меня была такая одна из самых романтичных и любимых моих работ в жизни. Я работал в отечественной ракетно-космической промышленности. И мы занимались реформированием ракетно-космической промышленности. Это огромная, очень патриотично настроенная отрасль. Это часть, я считаю, нашего такого российского и советского, если хотите, ДНК или там составной части каждого гражданина, космонавтика. Поэтому, да, действительно, вот как бы как раз для того, чтобы уже дальше проводить какие-то преобразования, реформы на уровне отечественного законодательства, и меня и делегировали в Государственную Думу, чтобы, так сказать, защищать или обеспечивать, развивать интересы ракетно-космической отрасли нашей страны. Это почти 250 000 человек. Когда я работал, там было около 100 предприятий, институтов, очень крупные коллективы. И только в московском регионе, в Москве и Подмосковье, на момент, когда я избирался, в отрасли работало более 100 тысяч человек. Поэтому это такая очень интересная, любимая работа.
Ну, дело не только в числе людей, но и в том, что работа у них в высшей степени сложная. Как сейчас принято говорить, наукоемкая и высокотехнологичная. Приведу один пример. Ну, что называется, из открытых источников. В свое время было очень много шума по поводу неудачных пусков ракеты «Булава» по ходу ее разработки и отработки. Но на самом деле неудачных пусков было не так уж много. Ракеты примерно того же класса, создаваемые в конце 50-х и в 60-е годы, требовали примерно стольких же неудачных пусков. А потом мы привыкли к тому, что число неудач при отработке новой ракеты, каждой новой ракеты, все меньше и меньше. Ну, то есть, конечно, в советское время не писали подробно об этих неудачах, но неофициально-то все эти сведения так или иначе просачивались. Так вот, спрашивается, почему же с булавой, так сказать, произошел провал в прошлое. Главная причина, не единственная, но главная, была в том, что в лихие 90-е значительная часть предприятий, так или иначе, прямо или косвенно связанных с оборонной промышленностью, была фактически уничтожена. Иногда просто обанкрочены, иногда перепроданы зарубежным инвесторам и перепрофилированы, в лучшем случае, в склады и торговые центры. И, в частности, сгинули бесследно несколько предприятий, производивших разнообразные пластмассы для прокладок, гибких шлангов и тому подобного. И пришлось вот в ходе разработки этой самой булавы заодно воссоздавать технологии производства этих самых пластмасс. И, к сожалению, как раз это, эти технологии тоже нельзя в полной мере испытать их продукцию на Земле. Нужны именно условия ракетного пуска.
Натурные испытания такие, да.
И вот этих натурных испытаний случилось так много именно потому, что восстанавливать пришлось, по сути, целую отрасль.
Вообще общеизвестный факт, что гораздо сложнее восстановить. И если ты потерял компетенции и приостановил выпуск той или иной, особенно высокотехнологичной продукции, то совершенно немного нужно времени для того, чтобы эти компетенции потерять полностью.
Ну да.
И восстанавливать их, конечно,
кстати,
очень тяжело.
Кстати, поделюсь еще одним воспоминанием. Человек, с которым я знаком немного, но с удовольствием, Алексей Дмитриевич Рогозин, в свое время по поручению отца Дмитрия Олеговича, в тот момент возглавлявшего нашу оборонную промышленность, возглавил химический комбинат в Алексине Тульской области, поскольку тот был уже обанкрочен и находился на грани полной ликвидации. Между тем, только на этом комбинате сохранилось несколько технологий производства разных веществ, жизненно важных для оборонки. Ну, Рогозин сумел, грубо говоря, вытянуть, как Мюнхгаузен сам себя за волосы, так он вытащил комбинат. Для начала он договорился с банками о реструктуризации долга под погашение этого долга из новых оборонных заказов, а потом, когда стало ясно, что комбинат не закроют прямо сейчас, он сумел получить эти самые оборонные заказы. Ну и таким образом комбинат сейчас успешно работает, выпускает что-то, что нужно оборонке. Я, естественно, не пытался узнать, что именно. Вот. Но это буквально чудо, это было спасение в последний момент. А сколько подобных комбинатов закрылось?
Ну, вообще, Алексинский химкомбинат – это одно из ведущих в свое время передовых предприятий спецхимии. И я бывал у Алексея Дмитриевича неоднократно на этой площадке. Она действительно пребывала в таком тяжелом очень состоянии, запущении. Это казенное предприятие, такая форма собственности, которая, соответственно, обладала рядом ограничений в связи со своим статусом. И я могу подтвердить ваши слова. Алексей большой молодец, энтузиаст. И это тот самый пример, когда можно говорить о роли личности, да, в том или ином процессе или там достижении. Больше того, он ряд, извините, совершил там героических усилий, в том числе с риском для жизни, поскольку он как генеральный директор нес полную ответственность за коллектив, а там на территории завода, предприятия было старый склад со старой продукцией, который никто на протяжении нескольких десятилетий никаким образом не обслуживал и боялся туда вообще войти. И вот Алексей Дмитриевич личным примером, значит, они там буквально выгребали эти помещения со взрывоопасными материалами абсолютно на добровольных условиях. Они освободили и фактически освободили это помещение. И фактически, в общем-то, я могу сказать, что это, скорее всего, спасенные жизни в будущем, потому что оно в любой момент могло сдетонировать, если бы был для того повод.
Денис Борисович, тут вас спрашивают, почему закрыли проект железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».
Но смотрите, Антон Александрович, я, честно говоря, предпочитаю на темы оборонной промышленности не говорить, потому что вот вы привели из открытых источников данные какие-то, да, у меня есть ряд данных в голове, и мне сложно различить, из каких они источников, а поскольку у нас некоторое время назад вышли соответствующие распорядительные акты, касающиеся публичной информации, да, о разных проектах, в том, ну, подобной категории. С вашего позволения, я уйду от этого вопроса.
Ну, тогда я скажу то, что знаю я уж точно из открытых источников. Поскольку к источникам закрытым я принципиально никогда не оформлял никаких допусков. Во-первых, исходный проект, вот этот самый «Баргузин», это была ракета такой длины, что приходилось скреплять намертво два вагона. А это означало, что, во-первых, далеко не по всем железнодорожным кривым они могут пройти, а во-вторых, теоретически есть возможность именно на кривой отличить такой поезд по спутниковым снимкам.
То есть да.
Полной скрытности не получилось. Кроме того, и характеристики этих ракет были, в общем-то, далеко не лучшими в нашем арсенале. Соответственно, когда истек срок годности, это продлевать не стали. Насколько мне известно, сейчас у нас уже есть межконтинентальные ракеты, умещающиеся в одиночном вагоне. Но я думаю, что даже если такие поезда с одиночными ракетными вагонами и существуют, то о них сейчас благоразумно не говорят.
Ну, будем надеяться, что существует. Вот.
Но теперь мы о некоторых проблемах отрасли уже поговорили. Но понятно, что, во-первых, оборонка далеко не исчерпывает весь спектр техники, связанной с мореплаванием, с авиацией. Да и та же космонавтика — это все-таки не только баллистические ракеты и даже не только спутники-шпионы. Так что понятно, что сходные проблемы есть и во вполне мирных и открытых.
Ну, у нас,
вещах.
Да, я могу вам здесь отреагировать, может быть, в более любимую такую гражданскую тему. Существуют различные, значит, части ракетно-космической отрасли. Есть такое направление, как средства доставки, то есть и ракеты-носители. У нас сейчас неплохо эта программа развивается. Сейчас более активно, можно сказать, расправляет плечи отечественный такой российский уже, значит, проект под названием «Ангара». Их существует целая линейка. Это такая ракета-носитель, которая не так давно начала нами пускаться. Мы ее пускаем сегодня с Лисецка в интерес к Министерству обороны и с нашего первого гражданского отечественного космодрома «Восточный». Вот, есть.
Ну, для тех слушателей, что с этим проектом не знакомы, скажу. Главное, с моей точки зрения, там особенность, что все блоки одинаковые, и центральные, и боковые, в отличие от ракеты «Р-7». Ну, и ее новейшая модификация известна как «Союз», по-моему, 2. И в зависимости от того, запускаете ли вы только центральный блок или пристыковываете к нему боковые и сколько именно, можно очень существенно менять полезную нагрузку ракеты. Таким образом, выпуск упрощается за счет большей степени унификации комплексов, а подбором конфигурации можно покрыть очень широкий спектр нагрузок.
Да, правильно. То есть самая элементарная такая легкая ракета «Ангара-1», она вытаскивает там от 2 до 3,5 тонн на орбиту нагрузки. Если мы добавляем еще несколько боковых, таких, как мы их в отрасли называем, морковок, да, то, соответственно, она уже вытаскивает вместе с двигателями, она вытаскивает уже около 14 тонн. Ну и тяжелая ракета-носитель «Ангара» может, в зависимости от орбиты, доставить от 24 до 38 тонн. Вот. Это как бы достаточно существенно уже.
Ну, на всякий случай напомню, что сейчас таких полезных нагрузок, в общем-то, и нету. Но я уверен, что по мере того, как инженеры разберутся в возможностях «Ангары», они придумают, чем загрузить.
Вы правы, да. И здесь в первую очередь, для чего это может быть использовано? Для строительства, например, новой станции «РОС», которая сегодня спроектирована и предварительно утверждена, отечественная самостоятельная станция, которую мы предполагаем развивать на орбите. Безусловно, как еще в свое время задумывал Циолковский, космонавтика вообще у нее задача такая, это освоение космического пространства и межпланетные перелеты. Поэтому понятно, что необходимо будет вытягивать какие-то корабли, которые могут дальше уже осуществлять дальнейшие полеты. Понятно, что сейчас нарабатываются технологии с точки зрения там 3D-печати и прочее возможного создания уже на орбите дополнительных каких-то возможностей. Но вместе с тем, для освоения дальнего космоса нам, безусловно, необходимо будет серьезно и достаточно вытаскивать нагрузки на орбиту. Поэтому вы здесь абсолютно правы.
Тут вопрос. Планируется ли в будущем замена ракеты-носителя «Союз»? Ну, насколько я понимаю, в каком-то будущем планируется.
Безусловно, но сейчас...
Той же «Ангарой» хотя бы.
Сейчас есть такой проект под названием «Иртыш», и это «Союз-5». Это модифицированная такая мощная достаточно ракета-носитель, которая примерно тянет, будет тянуть нагрузку 17 тонн приблизительно. И она такая универсальная, очень серьезно автоматизирована. Это, если слушатели более-менее следят за развитием отечественной космонавтики, то это примерно аналог «Зенитов», который мы совместно с Украиной в свое время производили. Это достаточно серьезная ракета-носитель,
конечная
которая стартовала...
сборка была на Южмаше,
все верно,
в Днепропетровске.
Да. Ну, понятно, что сейчас таких возможностей, да и желания, может быть, нет. Но при этом ракета была очень удачная. Она стартовала с морского старта, «Силонч». Это морская платформа, которая позволяла спокойно располагаться, вот здесь у вас карта мира, в любой точке мира. Ну, в нашем смысле, в нашем случае надо выйти поближе к экватору, желательно. Она сокращала существенные издержки на создание наземной космической инфраструктуры, то есть то, что называется стартовыми столами.
Ну, да.
И она настолько была автоматизирована, что там обеспечивал пуски расчет 10-12 человек.
Ну, а я, с вашего позволения, вернусь к этой самой R7. И вот, может, кто еще помнит американскую программу «Космический челнок».
Конечно.
Первый полет был 12 апреля 1981 года, причем дату явно выбрали, чтобы, так сказать, оттеснить в тень 12 апреля 1961 года. И летали эти челноки 30 лет. Правда, было за это время две катастрофы, причем ввиду выбранной схемы возможности аварийного спасения там вовсе отсутствует. Но все-таки, если поделить эти катастрофы на общее число стартов, то все вроде надежно. Но когда они отработали 30-летний срок, программу свернули. почему свернули, а почему наша R7, впервые взлетевшая удачно, если не ошибаюсь, в 55-м году, летает до сих пор и внешне совершенно неотличима от той первой, а потому что она неотличима только внешне. Потому что при каждом запуске «семерки» что-нибудь в ней меняют. Меняют отдельные детали и целые узлы, меняют материалы разных ее частей и так далее. Поскольку ракета одноразовая, то все равно изготовлять старый вариант или новый, раз все равно надо изготовлять, поскольку там все, как положено по космическим нормам, многократно дублировано, то можно испытать новую деталь. Даже если что-то с ней случится, то старые примут на себя ее нагрузку. Поэтому нынешний союз, ну, я имею в виду основной блок, первую, вторую ступени, то, что и было R7, хотя внешне совершенно неотличим, а внутренне совершенно иной. А вот что касается челноков, то там, во-первых, испытывать что-то новое практически невозможно, потому что для этого пришлось бы разбирать чуть ли не пол конструкции.
Она многоразовая.
Чтобы добраться до деталей, которую хочется заменить. Во-вторых, поскольку они многоразовые, то большая часть фирм, участвовавших в их создании, переключилась на другие задачи. Там распущены были коллективы и разработчиков, и изготовителей, созданные под этот проект. В итоге оказалось, что двигаться дальше по этому пути просто некому. Поэтому, с моей точки зрения, нынешнее увлечение многоразовыми конструкциями — это пока при нынешних технологиях тупиковый путь. Цена проверки наземной, уже слетавшей в космос конструкции, чтобы убедиться, не повреждено ли в ней что-нибудь, в общем-то, сопоставима с ценой изготовления с нуля. Меньше, конечно, но не настолько меньше, чтобы на фоне других расходов, связанных с космическим запуском, это делало погоду.
Наши носители, они отличаются все-таки более высокой надежностью, и это общепринятый факт в мире.
Да, так вот, достигнуто мы, это да. Именно тем, что мы постоянно их совершенствуем.
Мы закладываем очень высокий коэффициент надежности.
И это тоже.
А некоторые коллеги западные, в том числе частники, они на этом существенно экономят.
Ну, а после новостей мы поговорим о том, как сейчас приходится все эти отрасли перезапускать? Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.